Архипелаг. Книга 1, 182 страница. Представление о справедливости в глазах людей истори складывается из двух половин. Добродетель торжествует, а порок наказан. Посчастливилось нам дожить до такого времени, когда добродетель хоть и не торжествует, но и не всегда травится псами. Добродетель битая, хилая, теперь допущена войти в свое рубище, сидеть в уголке, только не пикать. Однако никто не смеет отболвиться о пороке. Да, на добродетели измывались, но порока при этом не было. Да, сколько-то миллионов спущено под откос, а виновных в этом не было. Если кто только икнет, а как же те, кто... Ему со всех сторон укоризен, на первых порах дружелюбным. Ну что вы, товарищи, ну зачем же старые раны тревожить? А потом и дубинкой «Цыц, недобитые! Не реабилитировали вас!» И вот в Западной Германии к 1966 году осуждено 86 тысяч преступных нацистов. И мы захлебываемся. Мы страниц газетных и радиочасов на это не жалеем. Мы после работы останемся на митинг и проголосуем. Мало! И 86 тысяч – мало! И 20 лет – мало! Продолжить! А у нас осудили, по рассказам военной коллегии Верховного Суда, около 10 человек. То, что за Одером, за Рейном, это нас печет. А то, что в Подмосковье и под Сочами – за зелеными заборами. А то, что убийцы наших мужей и отцов ездят по нашим улицам, и мы им дорогу уступаем, это нас не печет, не трогает. Это старое ворошить. А между тем, если 86 тысяч западногерманских перевести на нас по пропорции, то это было бы для нашей страны четверть миллиона. Но и за четверть столетия мы никого их не нашли, мы никого их не вызвали в суд, мы боимся разбередить их раны. И как символ их всех живет на улице Грановского 3 самодовольный, тупой, до сих пор ни в чем не убедившийся Молотов, весь пропитанный нашей кровью, и благородно переходит тротуар сесть в длинный, широкий автомобиль. Загадка, которую не нам, современникам, разгадать. Для чего Германии дано наказать своих злодеев, а России не дано? Что ж, загубительный путь будет у нас, если не дано нам очиститься от этой скверны, гниющей в нашем теле. Что? Чему же сможет Россия научить мир? Даже по Ивану Денисовичу голубые пенсионеры именно в том и возражали. Зачем же раны бередить? У тех, кто в лагере сидел, мол, их надо поберечь. А восточные не слышно, значит, перековались, ценят их на государственной службе. В немецких судебных процессах то там, то сям бывает дивное явление. Подсудимый берется за голову, отказывается от защиты и ни о чем не просит больше суд. Он говорит, что череда его преступлений, вызванная и проведенная перед ним вновь, наполняет его отвращением, и он не хочет больше жить. Вот высшее достижение суда, когда порок настолько осужден, что от него отшатывается и преступник. Страна, которая 86 тысяч раз по мосту судьи осудила порок и бесповоротно осудила его в литературе и среди молодежи, год за годом, ступенька за ступенькой очищается от него. А что делать нам? Когда-нибудь наши потомки назовут несколько наших поколений поколениями слюнтяев. Сперва мы покорно позволяли избивать нас миллионами. Потом мы заботливо холили убийц в их благополучной старости. Что же делать, если великая традиция русского покаяния им непонятна и смешна? Что же делать, если животный страх перенести даже сотую долю того, что они причиняли другим, перевешивает в них всякую наклонность справедливости? Если жадной охапкой они держатся за урожай благ, возвращенные на крови погибших? Разумеется, те, кто крутил ручку мясорубки, ну хотя бы в 1937 году, уже не молоды, им от 50 до 80 лет. Всю лучшую пору свою они прожили безбедно, сытно, в комфорте. И всякое равное возмездие опоздало, уже не может совершиться над ними. Но пусть мы будем великодушны, мы не будем расстреливать их, мы не будем наливать им соленой водой, обсыпать клопами, взнузывать в ласточку, держать на бессонной выставке по неделе, не бить их сапогами, не резиновыми дубинками, не сжимать череп железным кольцом, не втеснять их в камеру, как багаж, чтобы лежали один на другом. Ничего из того, что делали они. Но перед страной нашей и перед нашими детьми мы обязаны всех разыскать и всех судить. Судить уже не столько их, сколько их преступления. Добиться, чтобы каждый из них хотя бы сказал громко: «Да, я был палач и убийца». Если бы это было произнесено в нашей стране только 250 000 раз по пропорции, чтобы не отстать от Западной Германии, так, может быть, и хватило бы. В 20 веке нельзя же десятилетиями не различать, что такое подсудное зверство и что такое старое, которое не надо ворошить. Мы должны осудить публично самую идею расправы одних людей над другими. Молча о пороке, вгоняя его в туловище, чтоб только не выпер наружу, мы сеем его, и он еще тысячекратно взойдет в будущем. Не наказывая, даже не порицая злодеев, мы не просто оберегаем их ничтожную старость. Мы тем самым из-под новых поколений вырываем всякие основы справедливости. Оттого-то они равнодушны и растут, они из-за слабости воспитательной работы. Молодые усваивают, что подлость никогда на земле не наказывается, но всегда приносит благополучие. И неуютно же и страшно будет в такой стране жить. Первая камера. Первая любовь. Это как же понять, камера и вдруг любовь? Ах, вот, наверное, в ленинградскую блокаду тебя посадили в большой дом? Тогда понятно, ты потому еще и жив, что тебя туда сунули. Это было лучшее место Ленинграда, и не только для следователей, которые жили там и имели в подвалах кабинеты на случай обстрелов. Кроме шуток. В Ленинграде тогда не мылись, черной корой были закрыты лица. А в большом доме арестанту давали горячий душ каждый десятый день. Ну, правда, отапливали только коридоры для надзирателей, камеры не отапливали. Но ведь в камере был и действующий водопровод, и уборная. Где это еще в Ленинграде? А хлеба, как и на воле, 125. Да ведь еще раз в день суповый отвар на битых лошадях. И один раз кашица. Позавидовала кошка собачьему житью. А карцер? А вышка? Нет, не поэтому. Не поэтому. Сесть, перебирать, зажмурив глаза, в скольких камерах пересидел за свой срок, даже трудно их счесть. И в каждой люди, в иной два человека, а в той полтораста. Где просидел 5 минут, где долгое лето. Но всегда изо всех на особом твоем счету первая камера, в которой ты встретил себе подобных с обреченной той же судьбою. Ты ее будешь всю жизнь вспоминать с таким волнением, как разве еще только первую любовь. И люди эти, разделившие с тобой пол и воздух каменного кубика, в них, когда всю жизнь ты передумывал по-новому, эти люди еще когда-то вспомнятся тебе, как твои семейные. Да, в те дни они только и были твоей семьей. Пережитое в первой следственной камере не имеет ничего сходного во всей твоей жизни до и во всей твоей жизни после. Пусть тысячелетиями стоят тюрьмы до тебя еще столько-то после. Хотелось бы думать, что меньше. Но, естественно, неповторима именно та камера, в которой ты проходил следствие. Может быть, она ужасна была для человеческого существа, вшивая, клопиная кутузка, без окна, без вентиляции, без нар, грязный пол, коробка, называемая КПЗ при сельсовете, милиции, при станции или в порту, КПЗ и ДПЗ. Их-то больше всего рассеяны по лику нашей земли, в них-то и масса. КПЗ, ДПЗ – это камеры или дом предварительного заключения. То есть не там, где отбывает срок, а где проходят следствия. одиночка архангельской тюрьмы, где стекла замазаны суриком, чтобы только багром уходил к вам изувеченный Божий свет, и постоянная лампочка в 15 ватт вечно горела бы с потолка. Или одиночка в городе Щебалсане, где на 6 квадратных метрах пола вы месяцами сидели 14 человек в притиску и меняли поджатые ноги по команде. Или одна из лефортовских психических камер, вроде третьей, окрашена в черный свет и тоже с круглосуточной 20-ваттной лампочкой, а остальное, как в каждой дефортовской. Асфальтовый пол, кран отопления в коридоре, в руках надзирателя. А главное, многочасовой раздирающий рев от аэродинамической трубы соседнего ЦАГИ. Но поверить нельзя, это не нарочно. Рев, от которого миска с кружкой, вибрируя, съезжают со стола. Рев, при котором бесполезно разговаривать, но можно петь во весь голос, и надзиратель не слышит. А когда стихает рев, наступает блаженство высшее, чем воля. Но не пол же тот грязный, не мрачные стены, не запах параши ты полюбил. А вот этих самых, с кем ты поворачивался по команде, что-то между вашими душами колотившееся. Их удивительные иногда слова, и родившиеся в тебе именно там, такие освобожденные, плавающие мысли, до которых недавно не мог бы ты ни подпрыгнуть, ни вознестись. Еще до той первой камеры тебе что стоило пробиться? Тебя держали в яме, или в боксе, или в подвале. Тебе никто слова человеческого не говорил, на тебя человеческим взором никто не глянул. А только выклевывали железными клювами из мозга твоего и сердца. Ты кричал, ты стонал, а они смеялись. Ты неделю или месяц был одинешек среди врагов. И уже расставался с разумом и жизнью. И уже с батареи отопления падал так, чтобы голову размозжить о чугунный конус слива. И вдруг ты жив, и тебя привели к твоим друзьям. И разум вернулся к тебе, рассказывает Александр Должин. Вот что такое первая камера. Ты этой камеры ждал, ты мечтал о ней почти как об освобождении. А тебя закатывали щели до в нору из Лефортово до в какую-нибудь чертову легендарную Сухановку. Сухановка – это та самая страшная тюрьма, которая только есть у МГБ. Ею пугает нашего брата, ее имя выговаривают следователи со зловещим шипением. А кто там был, потом не допросишься. Или бессвязный бред несут, или нет их в живых. Сухановка – это бывшая Екатерининская пустынь. Два корпуса, срочный и следственный, из 48 келей. Везут туда воронками 2 часа, и мало кто знает, что тюрьма эта в нескольких километрах от горок ленинских и от бывшего имения Зинаиды Волконской. Там прелестная местность вокруг. Принимаемого арестанта там оглушает стоящим карцером, опять же узким таким, что если стоять ты не в силах, остается висеть на упертых коленях, больше никак. В такой карцер держат в таком и больше суток, чтобы дух твой смирился. Кормят сухановки нежной вкусной пищей, как больше нигде в МГБ, а потому что носят из дома отдых архитекторов, не держат для свиного пойла отдельной кухни. Но то, что съедает один архитектор и картошечку поджаренную и биточек, делят здесь на 12 человек. И оттого ты не только вечно голоден, как везде, но растравлен больнее. Камеры, кельи там устроены все на двоих, но подследственные держат чаще по одному. Камеры там 1,5 метра на 2. Пояснение. А точнее 156 сантиметров на 209 сантиметров. Откуда это известно? Это торжество инженерного расчета и сильной души, не сломленной Сухановкой. Это подсчитал Александр Д. Он не давал себе сойти с ума и пасть духом, для того старался больше считать. В Лефортово он считал шаги, переводил их на километры, по карте вспоминал, сколько километров от Москвы до границы, сколько потом через всю Европу, сколько через весь Атлантический океан. Он имел такой стимул – мысленно вернуться домой, в Америку. И за год лефортовской одиночки спустился на дно Атлантики, как его взяли в Сухановку. Здесь, понимая, что мало кто об этой тюрьме расскажет, наш рассказ весь от него, он изобретал, как ему вымерить камеру. На дне тюремной миски он прочел дробь 10-22 и догадался, что 10 означает диаметр дна, а 22 – диаметр развала. Затем он из полотенца вытянул ниточку, сделал метр, И так все замерил. Потом он стал изобретать, как можно спать стоя, упершись коленом в стулик, чтобы надзиратель казалось, что глаза твои открыты. Изобрел и только поэтому не сошел с ума. Рюмин держал его месяц на бессоннице. В каменный пол вварены два круглых стулика, как пни. И на каждый пень, если надзиратель отопрет в стене английский замок, отпадает из стены на 7 ночных часов, то есть на часы следствия. Днем его там не ведут вообще. Полка и сваливается соломенный матрасик размером на ребенка. Днем стулик освобождается, но сидеть на нем нельзя. Еще на 4 стоящих трубах лежит, как доска гладильная, стол. Форточка всегда закрыта. Лишь утром на 10 минут надзиратель открывает ее штырем. Стекло маленького окна заарматурено. Прогулок не бывает никогда, оправка только в 6 утра. То есть, когда нищем и желудку, она еще не нужна, вечером ее нет. На отсек 7 камер приходится 2 надзирателя. Оттого глазок смотрит на тебя так часто, как надо надзирателю шагнуть мимо 2 дверей к 3. В том и цель беззвучной Сухановки. Не оставить тебе ни минуты сна, ни минут украденных для частной жизни. Ты всегда смотришься и всегда во власти. Ну, если ты прошел весь поединок с безумием, все искусства одиночества и устоял, ты заслужил свою первую камеру, и теперь ты в ней заживишься душой. Если ты быстро сдался, во всем уступил и предал всех, тоже ты теперь созрел для своей первой камеры. Хотя для тебя же лучше не дожить бы до этого счастливого мига, а умереть победителем в подвале, не подписав ни листа. Сейчас ты увидишь впервые не врагов, сейчас ты увидишь впервые других живых. Кто тоже идет таким путем и кого ты можешь объединить с собой радостным словом «мы». Да, это слово, которое ты, может быть, презирал на воле, когда им заменяли твою личность. Мы все как один, мы горячо негодуем, мы требуем, мы клянемся. Теперь открывается тебе как сладостное, ты не один на свете. Есть еще мудрые духовные существа, люди. Пояснение, если в большом доме в ленинградскую блокаду, то может быть и людоедов. Кто ел человечину, торговал человеческой печенью из прозекторской. Их почему-то держали в МГВ вместе с политическими. После 4 суток моего поединка со следователем, дождавшись, чтобы я в своем ослепительном электрическом боксе лег по отбою, надзиратель стал отпирать мою дверь. Я все слышал, но прежде чем он скажет «встаньте», на допрос, хотел еще 0,03 доли секунды лежать головой на подушке и воображать, что я сплю. Однако надзиратель сбился с заученного. «Встаньте, соберите постель». Недоумевая и досадуя, потому что это было время самое драгоценное, я намотал портянки, надел сапоги, шинель, зимнюю шапку, охапкой обнял казенный матрас. Надзиратель на цыпочках, все время делая мне знаки, чтобы я не шумел, повел меня могильно-бесшумным коридором 4-го этажа Лубянки, мимо стола корпусного, мимо зеркальных номеров камер и оливковых щитков, опущенных на глазки, и отпер мне камеру 67. Я вступил, он запер за мной тот час. Хотя после отбоя прошли каких-нибудь 15 минут, но у подследственных такое хрупкое, ненадежное время сна и так мало его, что жители 67-й камеры к моему приходу уже спали на металлических кроватях, положив руки сверх одеяла. Пояснение. Разные притеснительные меры в дополнение к старым тюремным изобретались во внутренних тюрьмах ГПУ, НКВД, КГБ постепенно. Кто сидел тут в начале 20-х годов, не знал этой меры. Да и свет на ночь тогда тушился по-людски. Но свет стали держать с логическим обоснованием, чтобы видеть заключенных во всякую минуту ночи. А когда для осмотра зажигали, так было еще хуже. Руки же велено было держать поверх одеяла, для того, чтобы заключенный не мог удавиться под одеялом и так уклониться от справедливого следствия. При опытной проверке оказалось, что человеку зимой всегда хочется руку эту спрятать, угреть, и потом мера окончательно утвердилась. От звука отпираемой двери все трое вздрогнули и мгновенно подняли головы. Они тоже ждали, кого на допрос. И эти три испуганно поднятые головы, эти три небритых, мятых, бледных лица показались мне такими человеческими, такими милыми, что я стоял, обняв матрас, и улыбался от счастья. И они улыбнулись. И какое же это было забытое выражение? А всего за недельку. «С воли?» – спросили меня. Обычный первый вопрос новичку. «Нет», – ответил я. Обычный первый ответ новичка. Они имели в виду, что я, наверное, арестован недавно, и значит, с воли. Я же после 96 часов следствия никак не считал, что я с воли. Разве я еще не испытанный арестант? И все-таки я был с воли. И безбородый старичок с черными, очень жидкими бровями уже спрашивал меня о военных и политических новостях. Потрясающе. Хотя были последние числа февраля, но они ничего не знали ни о Ялтинской конференции, ни об окружении Восточной Пруссии. Ни вообще о нашем наступлении под Варшавой с середины января, ни даже о декабрьском плачевном обступлении союзников. По инструкции, подследствия не должны были ничего узнавать о внешнем мире. И вот они ничего не знали. Я готов был полностью теперь им обо всем рассказывать с гордостью, будто все победы и охваты были делом моих собственных рук. А то дежурный надзиратель внес мою кровать, и надо было бесшумно ее расставить. Мне помогал парень моего возраста, тоже военный. Его китель и пилотка летчика висели на столбике кровати. Он еще раньше старичка спросил меня только не о войне, а о табаке. Но как ни был я растворен душой навстречу моим новым друзьям, и как немало было произнесено слов за несколько минут, чем-то чужим повело на меня от этого моего ровесника. И сафронтовика, и для него я замкнулся сразу и навсегда. Я еще не знал ни слова «наседка», ни что в каждой камере она должна быть. Я вообще не успел еще обдумать и сказать, что этот человек Георгий Крамаренко не нравится мне. А уже сработало мне духовное реле, реле-узнаватель. И навсегда закрыло меня для этого человека. Я не стал бы упоминать такого случая, будь он единственным. Но работу этого реле-узнавателя внутри меня я скоро с удивлением, с восторгом и тревогой стал ощущать, как постоянное природное свойство. Шли годы, я лежал на одних нарах, шел в одном строю, работал в одних бригадах со многими сотнями людей. И всегда этот таинственный реле-узнаватель, в сознании которого не было моей заслуги ни черточки, срабатывал. Прежде чем я вспоминал о нем, срабатывал при виде человеческого лица, глаз. При первых звуках голоса я открывал меня этому человеку нараспашку или только на щелочку, или глухо закрывал. Это было всегда настолько безошибочно, что вся возня оперуполномоченных со снаряжением стукачей стала казаться мне козявочной. Ведь у того, кто взялся быть предателем, это явно всегда на лице и в голосе, у иных как будто ловко, притворчиво, а не чисто. И напротив, узнаватель помогал мне отличить тех, кому можно с первых минут знакомства открывать сокровеннейшие глубины и тайны, за которые рубят голову. Так прошел я 8 лет заключения, 3 года ссылки, еще 6 лет подпольного писательства, ничуть не меняя, не менее опасных, и все 17 лет опрометчиво открывался десяткам людей и не оступился ни разу. Я не считал нигде об этом и пишу здесь для любителей психологии. Мне кажется, такие духовные устройства заключены во многих из нас, но люди слишком технического и умственного века, мы пренебрегаем этим чудом, не даем ему развиться в нас. Кровать мы расставили. И тут бы мне рассказывать, конечно, шепотом и лежа, чтобы сейчас же из этого уюта не отправиться в карцер. Но третий наш сокамерник лет средних, а уже с белыми иголочками сединок, на стриженной голове, смотревший на меня не совсем довольно, сказал с суровостью, украшающий северян, завтра ночь для сна. Это было самое разумное. Любого из нас любую минуту могли выдернуть на допрос и держать там до 6 утра, когда следователь пойдет спать, а здесь уже спать запретится. А одна ночь непотревоженного сна была важнее всех судеб планеты. Еще одно препятствующее, но не сразу уловимое, я ощутил с первой фраз своего рассказа. Однако не дано мне было так рано его назвать, что наступило с арестом каждого из нас мировая переполюсовка или оборот всех понятий на 180 градусов. И то, что с таким упоением я начал рассказывать, может быть, для нас-то совсем не было радостным. Они отвернулись, накрыли носовыми платками глаза от 200-ваттной лампочки, обмотали полотенцами верхнюю руку, зябнущую поверх одеяла, нижнюю воровски припрятали и заснули. А я лежал, переполненный праздником быть с людьми, ведь час назад я не мог рассчитывать, что меня сведут с кем-нибудь. Я мог и жизнь кончить с пулей в затылке, следователь все время мне это обещал. Так, никого и не повидав, надо мной по-прежнему висело следствие. Но как оно сильно отступило. Завтра буду рассказывать я, не о своем деле, конечно. Завтра будут рассказывать они, что за интересный будет завтра день, один из самых лучших в жизни. Вот это сознание у меня очень раннее и очень ясное, что тюрьма для меня не пропасть, а важнейший излом жизни. Каждая мелочь в камере мне интересна. Куда девался сонный? Когда глазок не смотрит, я украдкой изучаю. Вон, вверху одной стены небольшое углубление в три кирпича. И висит на нем синяя бумажная шторка. Уже мне успели ответить. Это окно. Да, в камере есть окно. А шторка – противовоздушная маскировка. Завтра будет слабенький дневной свет. И среди дня на несколько минут погасят режущую лампу. Как это можно? Днем жить при дневном свете. Еще в камере стол. На нем на самом видном месте чайник, шахматы, стопочка книг. Я еще не знал, почему на самом видном. Оказывается, опять-таки по лубянскому распорядку. В каждоминутное заглядывание свое через глазок надзиратель должен убедиться, что нет злоупотреблений этими дарами администрации, что чайником не долбят стену, что никто не глотает шахмат, рискуя рассчитаться и перестать быть гражданином СССР, и никто не управился подпалить книг в намерении сжечь тюрьму. А собственные очки арестантов признаны оружием настолько опасным, что даже на столе нельзя лежать им ночью. Администрация забирает их до утра. Какая же уютная жизнь! Шахматы, книги, пружинные кровати, добротные матрасы, чистое белье! Да я за всю войну не помню, чтобы так спал. Натертый паркетный пол. Почти 4 шага можно сделать в прогулке, а так надо двери. Нет. Такие это центральная политическая тюрьма, чистый курорт. И снаряды не падают. Я вспомнил то их высокое хлюпанье через голову, то нарастающий свист и кряхт разрыва. И как нежно посвистывают мины. И как все сотрясается от 4 кубышек скрипуна. Я вспомнил сырую слякоть под Вормдитом, откуда меня арестовали, и где сейчас наши месят грязь и мокрый снег, чтобы не выпустить немцев из котла. Черт с вами! Не хотите, чтобы я воевал? Не надо! Среди многих потерянных мерок мы потеряли еще и такую – высокостойкости тех людей, которые прежде нас говорили и писали по-русски. Странно, что они почти не описаны в нашей дореволюционной литературе. Изредка только донесется до нас их дыхание то от Цветаевой, то от Матери Марии. Пояснение, воспоминания о Блоке. Они видели слишком многое, чтобы выбрать одно. Они тянулись к возвышенному слишком сильно, чтобы крепко стоять на земле. Перед падением обществ бывает такая мудрая прослойка думающих, думающих и только. И как над ними не гоготали, как не передразнивали их. У людей прямолинейного дела и действия они как будто в горле стояли. Не досталось им и клички другой, как гниль. Потому что эти люди были свет преждевременный, слишком тонкого аромата, вот и пустили их под косилку. В личной жизни они особенно были беспомощны. Не гнуться, не притворяться, не ладить, что ни слово, мнение, порыв, протест. Таких-то как раз косилка подбирает. Таких-то как раз соломорезка крошит. Пояснение. Я робею сказать, но перед 70-ми годами века эти люди как будто выныривают вновь. Это удивительно. На это почти нельзя бы на это надеяться было. Вот через эти самые камеры проходили они. Но стены камер с тех пор тут и сдирались обои, и штукатурились, и белилось, и красилось не раз. Стены камер не отдавали нам ничего из прошлого. Они наоборот сами микрофонами настораживались нас прослушать. О прежнем населении этих камер, о разговорах, которые тут велись, о мыслях, с которыми отсюда уходили на расстрелы на Соловки, Нигде ничего не записано, не сказано. И тома такого, стоящего 40 вагонов в нашей литературе, наверное, уже и не будет. А те, кто еще живы, рассказывают нам пустяки всякие, что раньше тут были топчаны деревянные, а матрасы набиты соломой. Что прежде чем намордники поставили на окне, стекла уже были замазаны мелом до самого верха, еще в 20-м году. А намордники в 23-м точно уже были. А мы-то их дружно приписывали Берии. Перестукиванием, говорят, тут в 20-е годы еще относились свободно. Еще как-то жила эта нелепая традиция из царских тюрем, что если заключенному не перестукиваться, так что ему и делать. И вот еще. Все 20-е годы сплошь надзиратели здесь были латыши, из стрелков латышских и помимо. И еду раздавали рослые латышки. Оно-то пустяки-пустяки, а над чем и задумаешься. Мне самому в эту главную политическую тюрьму Союза было очень нужно. Спасибо, что привезли. Я о Бухаре немного думал. Мне хотелось это все представить. Однако ощущение было, что мы идем уже в окосках. Что хорошо было бы в любой областной внутрянке. А тут чести много. Но с теми, кого я тут застал, нельзя было соскучиться. Было кого послушать, было кого посравнить. Того старичка с живыми бровями, до 63 года он держался совсем не старичком. Звали Анатолий Ильич Фастенко. Он очень украшал нашу Лубянскую камеру. И как хранитель старых русских тюремных традиций, и как живая история русских революций. Тем, что береглось в его памяти, он как бы придавал масштаб всему происшедшему и происходящему. Такие люди не только в камере ценны, их в целом обществе очень недостает. Фамилию Фастенко мы тут же в камере прошли в попавшейся нам книге о революции 1905 года. Фастенко был таким давнишним социал-демократом, что уже, кажется, и переставал им быть. Свой первый тюремный срок он получил еще молодым человеком в 1904 году, но по манифесту 17 октября 5 года был освобожден вчистую. Пояснение. Кто из нас из школьной истории... Из краткого курса не узнал и не зазубрил, что этот провокационно подлый манифест был издевательством над свободой, что царь распорядился мертвым свободы живых под арест. Но эпиграмма эта лжива. По манифесту разрешались все политические партии, созывались дума, и амнистия давалась честной и предельно широкой. Другое дело, что вынужденная. А именно, по ней освободились ни много ни мало, как все политические без изъятия, независимо от срока и вида наказания. Лишь уголовные оставались сидеть. Сталинская же амнистия 7 июля 1945 года, правда, она не была вынужденной, поступила как раз наоборот. Всех политических оставили сидеть. Интересен был его рассказ об обстановке той амнистии. В те годы, разумеется, никаких намордников на тюремных окнах еще не имели понятия. Из камер Белоцерковской тюрьмы, где Фастенко сидел, арестанты свободно обозревали тюремный двор, прибывающих и убывающих, и улицу, и перекрикивались из вольных с кем хотели. И вот уже днем 17 октября, узнав по телеграфу об амнистии, вольные объявили новость заключенным. Политические стали радостно бушевать, бить оконные стекла, ломать двери и требовать от начальника тюрьмы немедленного освобождения. Кто-нибудь из них был тут уже избит сапогами в рыло? Посажен в карцер? Какую-нибудь камеру лишили книг или ларька? Да нет же. Растерянный начальник тюрьмы бегал от камеры к камере и упрашивал. Господа, я умоляю вас, будьте благоразумны. Я же не имею права освобождать вас на основании телеграфного сообщения. Я должен получить прямые указания от моего начальства из Киева. Я очень прошу вас, вам придется переночевать. И действительно, их варварски задержали на сутки. Пояснение. После сталинской амнистии, как будет еще рассказано, амнистированных передерживали по 2-3 месяца, понуждали все так же вкалывать, и никому это не казалось незаконным. Обретя свободу, Фастенко и его товарищи тут же кинулись в революцию. В 1906 году Фастенко получил 8 лет каторги, что значило 4 года в кандалах и 4 года в ссылке. Первые 4 года он бывал в Севастопольском централе, где, кстати, при нем был массовый побег арестантов, организованный с воли сотрудничеством революционеров партии – эсеров, анархистов и социал-демократов. Взрывом бомбы был вырван из тюремной стены пролом на доброго всадника, и десятка-два арестантов, не все, кому хотелось, а лишь утвержденные своими партиями к побегу, и заранее еще в тюрьме через надзирателей, снабженные пистолетами, бросились в пролом и кроме одного убежали. Анатолий же Фастенко и РСДРП назначили не бежать, а отвлекать внимание надзирателей и вызывать сумятицу. Зато в Енисейской ссылке он не пробыл долго. Сопоставляя его, а потом и других уцелевших, рассказы широко известным фактом, что наши революционеры сотнями и сотнями бежали из ссылки, и все больше за границу, приходишь к убеждению, что из царской ссылки не бежал только ленивый. Так это было просто. Фастенко бежал, в кавычках, то есть попросту уехал с места ссылки без паспорта. Он поехал в Владивосток, рассчитывая через какого-то знакомого сесть там на пароход. Это почему-то не удалось. Тогда все так же без паспорта он спокойно пересек в поезде всю Россию-матушку и поехал на Украину, где был большевиком-подпольщиком, откуда и арестован. Там ему принесли чужой паспорт, и он отправился пересекать австрийскую границу. Настолько эта затея была не угрожающей, настолько Фастенко не ощущал за собой дыхание погони, что проявил удивительную беззаботность. Доехав до границы и уже отдав полицейскому чиновнику свой паспорт, он вдруг обнаружил, что не помнит своей новой фамилии. Как же быть? Пассажиров было человек 40, а чиновник уже начал выкликать. Фастенко догадался притвориться спящим. Он слышал, как раздали все паспорта, как несколько раз выкликают фамилии Макарова. Но и тут еще не был уверен, что это его. Наконец, дракон императорского режима склонился к подпольщику и вежливо тронул его за плечо. «Господин Макаров! Господин Макаров! Пожалуйста, ваш паспорт!» Фастенко уехал в Париж. Там он знал Ленина, Луначарского. При партийной школе Лон Жюмо выполнял какие-то хозяйственные обязанности. Одновременно учил французский язык, озирался. И вот его потянуло дальше смотреть мир. Перед войной он переехал в Канаду, стал там рабочим, побывал в Соединенных Штатах. Раздольный, устоявшийся быт этих стран поразил Фастенко. Он заключил, что никакой пролетарской революции там никогда не будет. И даже вывел, что вряд ли она там и нужна. А тут в России произошла, прежде чем ждали ее долгожданная революция, и все возвращались, и вот еще одна революция. Уже не ощущал себе Фастенко прежнего порыва к этим революциям, но вернулся, подчиняясь тому же закону, который гонит птиц к перелетам. Пояснение. Вскоре после Фастенко вернулся на родину, и канадский знакомец его, бывший матрос Потемкинец, сбежавший в Канаду и ставший там обеспеченным фермером. Этот Потемкинец продал дочисто свою ферму и скот, и с деньгами, и с новеньким трактором приехал в родной край помогать строить заветный социализм. Он вписался в одну из первых коммун и сдал ей трактор. На тракторе работали кто попало, как попало, и быстро его загубили. А самому Потемкинцу все увиделось решительно не тем, как представлялось за 20 лет. Распоряжались люди, которые не имели бы права распоряжаться. И приказывали делать то, что рачительному фермеру было дикая бессмыслица. К тому же он и телом здесь подобрался, и одеждой износился, и мало что оставалось от канадских долларов, смененных на бумажные рубли. Он взмолился, чтобы отпустили его-то с семьей. Пересек границу не богаче, чем когда-то бежал с Потемкина. Океан переехал, как и тогда, матросом. На билет не стало денег. А в Канаде начал жизнь снова батраком. Тут многого Фастенко я еще не мог понять. Для меня в нем едва ли не главное и самое удивительное было то, что он лично знал Ленина. Сам же он вспоминал это вполне прохладно. Мое настроение было тогда такое. Кто-то в камере назвал Фастенко по одному отчеству, без имени, то есть просто Ильич. Сегодня парашу ты выносишь. Я вскипел, обиделся, это показалось мне кощунством. И не только в таком сочетании слов, но вообще кощунство называть кого бы то ни было Ильичом. Кроме единственного человека на земле. От этого и Фастенко еще не мог многого мне объяснить, как бы хотел. Он говорил мне ясно по-русски: «Не сотвори себе кумира». А я не понимал. Видя мою восторженность, он настойчиво не один раз повторял мне: «Вы математик, Вам грешно забывать Декарта. Все подвергай сомнению. Все подвергай сомнению.
Как это все?
Ну не все же. Мне казалось, я и так уж достаточно подверг сомнению. Довольно? Или говорил, старых политкаторжан почти не осталось. Я из самых последних. Старых каторжан всех уничтожили, а общество наше разогнали еще в 30-е годы. А почему? А чтобы мы не собирались, не обсуждали. И хотя эти простые слова, сказанные спокойным тоном, должны были возопить к небу, выбить стекла, я воспринимал их только как еще одно злодеяние Сталина. Трудный факт, но без корней. Это совершенно определенно, что не все, входящее в наши уши, вступает дальше в сознание. Слишком неподходящее к нашему настроению теряется то ли в ушах, то ли после ушей, но теряется. И вот хотя я отчетливо помню многочисленные рассказы Фастенко, его рассуждения осели в моей памяти смутно. Он называл мне разные книги, которые очень советовал когда-нибудь на воле достать и прочесть. Сам уже по возрасту и здоровью не рассчитывал выйти живым. Он находил удовольствие надеяться, что я когда-нибудь эти мысли охвачу. Записывать было невозможно, запоминать и без этого хватило много за тюремную жизнь. Но имена, прилетавшие ближе к моим тогдашним вкусам, я запоминал. Несвоевременные мысли Горького. Я очень тогда высоко ставил Горького, ведь он всех русских классиков превосходил тем, что был пролетарским и год на родине Плеханова. И когда теперь я нахожу у Плеханова по дате 28 октября 1917 года такое, не потому огорчает меня события последних дней, чтобы я не хотел торжества рабочего класса в России, а именно потому, что я призываю его всеми силами души, приходится вспоминать замечание Энгельса, что для рабочего класса не может быть большего исторического несчастья, как захват политической власти в такое время, когда он к этому еще не готов. Этот захват заставит отступить его далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и в марте нынешнего года. Я ясно восстанавливаю, что вот так думал и Фастенко. Когда он вернулся в Россию, его в уважении к старым подпольным заслугам усиленно выдвигали, и он мог бы занять важный пост. Но он не хотел этого, взял скромную должность в издательстве «Правда». Потом еще скромнее. Потом перешел в трест Мосгороформления, и там работал совсем уж незаметно. Я удивлялся, почему такой уклончивый путь? Он непонятно отвечал, старого пса к цепи не приучишь. Понимая, что сделать ничего нельзя, Фастенко по-человечески просто хотел остаться целым. Он уже перешел на тихую маленькую пенсию, на персональную вовсе, потому что... Не персональную, это влекло бы за собой напоминание, что он был близок ко многим расстрелянным. И так бы он, может, дотянул до 1953 года, но на беду арестовали его соседа по квартире, вечно пьяного, беспутного писателя Л., который в пьяном виде где-то похвалялся пистолетом. Пистолет же есть обязательный террор. А Фастенко с его давним социал-демократическим прошлым, уж вылетит террорист. И вот теперь следователь клепал ему террор. А заодно, разумеется, и служба во французской и канадской разведке. А значит, и осведомителем царской охранки. В 1945 году за свою сытую зарплату сытый следователь совершенно серьезно листал архивы провинциальных жандармских управлений и писал совершенно серьезные протоколы допросов о конспиративных кличках, паролях, явках и собраниях 1903 года. А старушка-жена, детей у них не было, и в разрешенный 10-й день передавала Анатолию Ильичу доступные ей передачи, кусочек черного хлеба, граммов на 300. Ведь он покупался на базаре и стоил 100 рублей килограмм. Да дюжину вареных, облупленных, а на обыске еще и проколотых шилом картофелин. И вид этих убогих, действительно святых, передач разрывал сердце. Столько заслужил человек за 63 года честности и сомнений. Четыре койки в нашей камере еще оставляли посередине проходец со столом. Но через несколько дней после меня подбросили нам пятого и поставили койку поперек. Новичка вели за час до подъема, за тот самый сладко-мозговой часочек, И трое из нас не подняли голов. Только Крамаренко соскочил, чтобы разживиться табачком и, может быть, материалом для следователя. Они стали разговаривать шепотом. Мы старались не слушать, но не отличить шепота новичка было нельзя. Такой громкий, тревожный, напряженный, даже близкий к плачу, что можно было понять. Не рядовое горе вступило в нашу камеру. Новичок спрашивал, многим ли дают расстрел. Все же, не поворачивая головы, я оттянул их, чтобы тише держались. Когда же по подъему мы дружно вскочили, залежка грозила карцером, то увидели генерала. То есть у него не было никаких знаков различия, ни даже споротых или свинченных, ни даже петлиц. Но дорогой китель, мягкая шинель, да вся фигура и лицо. Нет, это был несомненный генерал, типовой генерал. И даже непременно полный генерал, никакой не там генерал-майор. Невысок, он был плотен, в корпусе очень широк, в плечах. А в лице значительно толст, но эта наеденная толстота ничуть не придавала ему доступного добродушия, а значимость, принадлежность к высшим. Завершалось его лицо не сверху, правда, а снизу, бульдожьей челюстью, и здесь было средоточие его энергии, воли, властности, которые позволили ему достичь таких чинов к середовым годам. Стали знакомиться, оказалось, что Л.В. Еще моложе, чем выглядит. Ему в этом только году исполнится 36, если не расстреляют. А еще удивительнее, никакой он не генерал, даже не полковник и вообще не военный, а инженер. Инженер! Мне пришлось воспитываться как раз в инженерной среде, я хорошо помню инженеров 20-х годов. Этот открыто светящийся интеллект, этот свободный и необидный юмор. Это легкость и широта мысли, непринужденность переключения из одной инженерной области в другую. И вообще от техники к обществу, к искусству. Затем эту воспитанность, тонкость вкусов, хорошую речь, плавно согласованную и бессорных словечек. У одного немножко музицирование, у другого немножко живопись. И всегда у всех духовная печать на лице. С начала 30-х годов я утерял связь с этой средой. Потом война. И вот передо мной стоял инженер, из тех, кто пришел на смену уничтоженным. В одном превосходстве ему было нельзя отказать, он был гораздо сильнее, внутреннее тех. Он сохранял крепость плеч и рук, хотя недавно ему были не нужны. Освобожденный от тягомотины вежливости, он взглядывал круто, говорил неоспоримо, даже не ожидал, что могут быть возражения. Он и вырос иначе, чем те. И работал иначе. Отец его пахал землю в самом полном и настоящем смысле. Лёня же был из растрёпанных тёмных крестьянских мальчишек. О гибели чьих талантов сокрушались и Белинский, и Толстой. Ломоносом он не был и сам бы в академию не пришёл, но талантлив. А пахать бы землю ему, если бы не революция. И зажиточным был бы, потому что живой, толковый, может быть, вышел бы и в купчишки. По советскому времени он пошел в комсомол, и это его комсомольство, опережая другие таланты, вырвало из безвестности, из низости, из деревни, пронесло ракетой через рабфак и подняло в промышленную академию. Он попал туда в 29-м году, ну как раз, когда гнали стадами в гулаг тех инженеров. Надо было срочно выращивать своих сознательных, преданных, стопроцентных. И не так даже делающих самое дело, как воротил производство, собственно, советских бизнесменов. Такой был момент, что знаменитые командные высоты над еще не созданной промышленностью пустовали. И судьба его и набора была занять их. Жизнь его стала цепь успехов гирляндой, накручиваемой к вершине. Эти изнурительные годы с 1929 по 1933, когда гражданская война в стране велась не тачанками, а овчарками, когда вереницы умирающих с голоду плелись к железнодорожным станциям в надежде уехать в город, где колосится хлеб. Но билетов им не давали, и уехать они не умели. И покорным, зипунно-лапотным человеческим повалом умирали под заборами станции. В это время Зе не только не знал, что хлеб горожанам выдается по карточкам, но имел студенческую стипендию в 900 рублей. Чернорабочий получал тогда 60. За деревню отряхнутую прахом с ног, у него не болело сердце. Его новая жизнь велась уже тут, среди победителей и руководителей. Побыть рядовым десятником он не успел, ему сразу подчинялись инженеров десятки, а рабочих тысячи. Он был главным инженером больших подмосковных строительств. С начала войны он имел, разумеется, бронь. Эвакуировался со своим главком в Алма-Ату и здесь ворочил еще большими стройками на реке. Или только работали у него теперь заключенные. Вид этих серых людишек очень мало его занимал тогда. Не наводил на размышления, не приковывал приглядываться. Для той блистательной орбиты, по которой он несся, важны были только цифры выполнения ими плана. И достаточно ему было наказать объект, лагпункт прораба, а уж там они своими средствами добивались выполнения норм. По сколько часов там работали, на каком пайке, в эти частности он не вникал. Военные годы в глубоком тылу были лучшими в жизни его. Таково извечное всеобщее свойство войны. Чем больше собирает она горе на одном полюсе, тем больше радости высвобождается на другом. У ЗВА была не только челюсть бульдога, но быстрая, сметчивая деловая хватка. Он сразу умело вошел в новый военный ритм народного хозяйства. Все для победы рви и давай, а война все спишет. Одну только уступку войне он сделал, отказался от костюмов и галстуков и, вливаясь в защитный цвет, сшил себе хромовые сапожки, натянул генеральский китель, вот этот, в котором пришел теперь к нам. Так было модно, обще, не вызывало раздражения инвалидов или упрекающих взглядов женщин. Но чаще смотрели на него женщины иными взглядами, они шли к нему подкормиться, согреться, повеселиться. Лихие деньги протекали через его руки, расходный бумажник пузырился у него, как бочонок. Червонцы шли у него за копейки, а тысячи за рубли. ЗВ их не жалел. Не копил и не считал. Счет он вел только женщинам, которых перепускал и особо, которых откупоривал. Этот счет был его спортом. Он уверял нас в камере, что на 290 какой-то прервал его арест, досадно не допустив до 300. Так как время было военное, женщины одиноки, а у него кроме власти и денег еще распутинская мужская сила, то, пожалуй, можно было ему поверить. Да, он охотно готов был рассказывать эпизоды за эпизодами, только уши наши не были для того открыты. Хотя никакая опасность ниоткуда не угрожала ему, но как с блюда хватает раков, грызут сосуд и за следующего, так он последние годы судорожно хватал этих женщин, мял и отшвыривал. Он так привык к податливости материи, к своему крепкому кабаньему бегу на земле. Минуты особого возбуждения он бегал по камере именно как кабан могучий, который и дупли не расшибет, разогнавшись. Он так привык, что среди руководящих все свои, всегда можно все согласовать, утрясти, замазать. Он забыл, что чем больше успеха, тем больше зависти. Как теперь узнал он под следствием, еще с 1936 года за ним ходило досье об анекдоте, беспечно рассказанном в пьяной компании. Потом подсачивались еще доносики и еще показания агентов, ведь женщин надо водить в рестораны, а кто там тебя не видит. Еще был донос, что в 1941 году он не спешил уезжать из Москвы, ожидая немцев. Он действительно задержался тогда, кажется, из-за какой-то бабы. Вот он зорко следил, чтобы чисто проходили у него хозяйственные комбинации. Он думать забыл, что еще есть 58-я статья. И все-таки эта глыба долго могла бы на него не обрушиться. Но зазнавшись, он отказал некоему прокурору в стройматериалах для дачи. Тут дело его проснулось, дрогнуло и покатило с горы. Еще пример, что судебные дела начинаются с корысти голубых. Круг представления З был такой. Он считал, что существует американский язык. В камере за два месяца не прочел ни одной книжки, даже ни одной страницы сплошь. А если абзац прочитывал, то только чтобы отвлечься от тяжелых мыслей о следствии. По разговорам хорошо было понятно, что еще меньше читал он на воле. Пушкина он знал как героя с кабрезных анекдотов, а о Толстом только то, вероятно, что депутат Верховного Совета. Но зато-то был он стопроцентный. Но зато-то был он тот самый сознательный пролетарский, которых воспитывали на смену Польшинскому и фон Мекку. Вот поразительно. Нет. Как-то обсуждали мы с ним ход всей войны, и я сказал, что с первого дня ни на миг не сомневался в нашей победе над немцами. Он резко взглянул на меня, не поверил. Да что ты? И взялся за голову. Ай, Саша, Саша, а я уверен был, что немцы победят. Это меня и погубило. Вот как. Он был из организаторов победы. И каждый день верил в немцев. И неотвратно ждал их. Не потому, чтобы любил, а просто слишком трезво знал нашу экономику. Чего я, конечно, не знал и верил. Все мы в камере были настроены тяжело. Но никто из нас так не пал духом, как он. Не воспринял своего ареста до такой степени трагически. Он при нас освоился, что ждет его не больше, как десятка. Что эти годы в лагере он будет, конечно, прорабом. И не будет знать горя, как и не знал. Но это его ничуть не утешало. Он слишком был потрясен крушением столь славной жизни. Ведь именно ею, этой единственной на земле жизнью, ничьей больше, он интересовался все 36 своих лет. И не раз, сидя на кровати перед столом, толстолицую голову свою, подперши короткой толстой рукою, он с потерянными туманными глазами заводил тихо и распевчато. Позабыт, позаброшен, с молодых юных лет я остался сиротою. И никогда не мог дальше. Тут он взрывчато рыдал. Всю селищу, которая рвалась из него, но которая не могла ему помочь пробить стену, он обращал на жалость к себе и к жене. Жена давно нелюбимая, теперь каждый десятый день чаще не разрешали. Носила ему обильные богатые передачи, белейший хлеб, сливочное масло, красную икру, телятину, осетрину. Он давал нам по бутербродику, по закрутке табаку, склонялся над своей разложенной снедью, ликовавшей запахами и красками против синеватых картошин старого подпольщика. И снова лились его слезы вдвое. Он вслух вспоминал слезы жены, целые годы слез, то от любовных записок, найденных в брюках, то от дамских чисто трусов в кармане пальто в попыхах, засунутых в автомобиле и забытых. И когда так разнимала его испепеляющая жалость к себе, спадала кольчуга злой энергии, был перед нами загубленный и явно же хороший человек. Я удивлялся, как может он так рыдать. Эстонец Арнольд Сузи, наш однокамерник, с иголочками сединок, объяснял мне, жестокость обязательно подстилается сентиментальностью. Это закон дополнения. Например, у немцев такое сочетание даже национально. А Фастенко, напротив, был в камере самый бодрый человек, хотя по возрасту он был единственный, кто не мог уже рассчитывать пережить и вернуться на свободу. А обняв меня за плечи, он говорил, «Это что, стоять за правду? Ты за правду посиди!» Или учил меня напевать свою песню каторжанскую. «Если погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых, дело всегда отзовется на поколениях живых». Верю. И пусть страницы эти помогут сбыться его вере. 16-часовые дни нашей камеры бедны событиями внешними. Но так интересно, что мне, например, 16 минут прождать троллейбуса куда нуднее. Нет событий, достойных внимания, а к вечеру вздыхаешь, что опять не хватило времени, опять день пролетел. События мелкие, но впервые в жизни научаешься рассматривать их под увеличительным стеклом. Самые тяжелые часы в дне, два первых, по грохоту ключа в замке, на Лубянке нет кормушек. Пояснение. Большой проезд двери камеры, отпадающий в столик. Через него разговаривают, выдают пищу и предлагают подписать на тюремных бумагах. И для слова «подъем» тоже надо отпереть дверь. Мы вскакиваем без промежки, стелим постели и пусто, и безнадежно сидим на них еще при электричестве. Это насильственное утреннее бодрствование с 6 часов, когда еще так лениво от сна мозг, и постылым кажется весь мир, и загубленная вся жизнь. И воздуха в камере ни глоточки, особенно нелепо для тех, кто ночью был на допросе и только недавно смог заснуть. Но не пытайся схитрить. Если ты попробуешь все-таки придремнуть, чуть ослонясь о стену, или облокотясь о стол, будто над шахматами, и расслабясь над книгой, показанно раскрытую на коленях, раздастся предупредительный стук в дверь ключом, или хуже, запертая на гремливый замок дверь внезапно бесшумно раскроется, так натренированы лубянские надзиратели, и быстрой, бесшумной же тенью, как дух через стену, младший сержант пройдет 3 шага по камере, заклюкает тебя в дремоте, и, может быть, ты пойдешь в карцер, а, может быть, книги отымут у всей камеры или лишат прогулки. Жестокое и несправедливое наказание для всех. А есть и еще в черных строках тюремного распорядка, считай его. Он висит в каждой камере. Впрочем, если ты считаешь в очках, то ни книг, ни даже святого распорядка тебе не посчитать. В эти 2 изморных часа ведь очки отняты на ночь. И еще опасно тебе их иметь в эти 2 часа. В эти 2 часа никто ничего в камеру не приносит, никто не приходит, ни о чем не спрашивает, ничего не вызывает никого. Еще сладко спят следователи, еще прощухивается тюремное начальство. И только бодрствует вертухай, ежеминутно отклоняющий щиток глазка. Пояснение. В мое время это слово уже сильно распространилось. Говорили, что это вошло от надзирательницы украинцев. Стой! Та на вертухайсь. Но уместно вспомните английский тюремщик. Тёкни. Верти ключ. Может быть, и у нас вертухай тот, кто вертит ключ. Но одна таки процедура в эти 2 часа совершается. Утренняя оправка. Еще при подъеме надзиратель сделал важное объявление. Он назначил того, кому сегодня из нашей камеры доверено и поручено нести парашу. В тюрьмах самобытных, серых, заключенные имеют столько свободы слова и самоуправления, чтобы решить этот вопрос самим. Но в главной политической тюрьме такое событие не может быть доверено стихии. И вот скоро вы выстраиваетесь гуськом, руки назад, а впереди ответственный парашеносец несет перед грудью 8-литровый жестяной бачок под крышкой. Там у цели вас снова запирают. Но перед тем вручает столько листиков величиной с 2 железнодорожных билета, сколько вас есть. На Лубянке это не интересно, листики белые. А есть такие завлекательные тюрьмы, где дают обрывки книжной печати. И что это за чтение? Угадать откуда? Прочесть с 2 сторон, усвоить содержание, оценить стиль. При обрезанных-то словах его и оценишь. Поменяться с товарищами, где дадут обрезки из какого-то... передовой энциклопедии Гринап, а то и, страшно сказать, из классиков, да не художественных совсем. Посещение уборной становится актом познания. Но смеха мало. Это та грубая потребность, о которой в литературе не принято упоминать, хотя и здесь сказано с бессмертной легкостью. Блажен, кто рано поутру. В этом как будто естественном начале тюремного дня уже расставлен капкан для арестанта на целый день, и капкан для духа его. Вот что обидно. При тюремной неподвижности и скудости еды, после немощного забытия, вы никак еще не способны рассчитаться с природой по подъему. И вот вас быстро возвращают и запирают до 6 вечера, а в некоторых тюрьмах и до следующего утра. Теперь вы будете волноваться от подхода дневного допросного времени и от событий дня, и нагружаться пайкой, водой и баландой, но никто уже не выпустит вас в это славное помещение, легкий доступ, в которое не способны оценить вольняшки. Изнурительная пошлая потребность способна возникать у вас изо дня в день и очень скоро после утренней оправки, потом терзать вас весь день, пригнетать, лишать свободы разговора, чтения, мысли и даже поглощения тощей еды. Обсуждает иногда в камерах, как родился Лубянский, да и вообще всякий тюремный распорядок. Рассчитано ли это зверство или само собой получилось? Я думаю, что как. Подъем это, конечно, по злостному расчету, а другое многое сперва сложилось вполне механически, как и многие зверства нашей общей жизни. А потом сверху признано полезным и одобрено. Меняются смены 8 утра и вечера. Так удобнее всего выводить на оправку в конце смены, а среди дня поодиночке выпускать. Лишние заботы и предосторожности за это не платят. Также и очки. Зачем заботиться с подъема? Перед сдачей ночного дежурства и вернут.